Ну что ж, дорогие братья и сестры, дорогая Церковь Божия, сердечный привет именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Сегодня мы говорим на избитую тему, тему служения. И вполне можно было бы устроить избитую проповедь. Но давайте попробуем. Я буду говорить, и всякий раз, когда я поднимаю руку вот так, вы говорите «Аминь». Хорошо? Итак, внимание. Братья и сестры, Господь хочет, чтобы мы служили Богу и друг другу. Как вам не стыдно, если вы не служите? Братья и сестры, сам Христос послужил нам и хочет от нас того же. Вам нравится? Мне не очень. Кто-то покривил душой и сказал «очень». Да, вот мне это совершенно не нравится. Проблема заключается вот в чем. Легко проповедовать на избитые темы, говоря избитые проповеди. Есть даже избитые, извините, места, фрагменты Священного Писания. Сегодня мы будем как раз читать один из этих избитых, к сожалению, фрагментов. И это не проблема Библии, это проблема наша. Всякий раз, когда мы начинаем говорить о том, что вот сегодня пойдет речь о служении, и в связи с этим мы будем читать 13 главу Евангелия от Иоанна, у многих сразу возникает один и тот же вопрос. Подождите, вот омовение ног – это заповедь или не заповедь? Если заповедь, почему мы их не омываем в церкви или на домашних группах? Кто-то скажет, потому что пахнет плохо. Подождите, если пахнет плохо, разве это основание нарушать заповедь и так далее? Мы это слышали. Мы об этом говорили. Мы об этом проповедовали. Слушайте. Сегодня мы реально будем проповедовать о служении и вместе читать 13 главу Евангелия от Иоанна. Я постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы вы не спали. Я буду просить Бога сделать все, что от Него зависит, а это существенно больше, чтобы Он обращался к нам, обращался к нашим сердцам. Потому что то, о чем здесь говорится, куда шире, куда глубже, куда тоньше, куда величественнее того, что мы с вами можем себе представить. Кстати говоря, читать мы будем не совсем стандартный перевод. У нас есть два таких излюбленных перевода в церкви. Это синодальный перевод и перевод «Радостная весть». Сегодня мы обратимся к другому переводу. Это перевод епископа Кассиана, который был сделан в Париже в начале 50-х годов 20 века. Почему именно к нему? Потому что в данном моменте, в данном месте Священного Писания, именно этот перевод из всех тех, которые я просмотрел, лучше всего ухватывает, передает, доносит особенности греческого оригинала. Ну и еще для того, чтобы у нас было что-то свежее, для того, чтобы увидеть Священное Писание по-новому. А происходят здесь вещи необычные. Мы будем читать, и читая Священное Писание, мы будем размышлять над тем, что говорит Господь. И первые 5 стихов 13 главы мы прочитаем сейчас, и особым образом это сделаем во славу Господа и в почтении Господу и Слову Его. Давайте встанем и, вставши, вместе выслушаем чтение из Библии. «А перед праздником Пасхи, зная, что пришел Его час перейти от мира сего к Отцу, Иисус, возлюбив Своих, находящихся в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже заронил в сердце Иуды Симонова Искариота намерение предать его, он, зная, что Отец все дал ему в руку, и что он от Бога и шел, и к Богу идет, встает с вечери и снимает одежду. И, взяв полотенце, он опоясался. Затем льет воду в умывальницу и начал мыть ноги учеников и отирать полотенцем, которым был опоясан. Помолимся. Господь наш и Бог, мы призываем Духа Твоего Святого. Действуй сейчас в нас. Учи нас. Обличай нас. Говори к нам во славу Твою. во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Событие происходит перед Пасхой. Той самой Пасхой, той самой Тайной Вечерей. Скорее всего, событие происходит в горнице. Вы помните, как они нашли эту горницу? Вы помните особые события, которые предшествовали этому? И вот ученики собрались на вечерю. Среди них есть лишь один, кто знает, что должно произойти. Это Иисус. В 12 главе Мария уже помазала Ему ноги, уже омыла Его, уже явила вот этот прообраз того, что случится с Ним потом, Его погребение. Ученики пока так ничего и не понимают. Он один знает все. Евангелист говорит, что он знал, что пришел его час перейти от мира сего к Отцу. И мы читаем, что он, возлюбив своих, находящихся в мире, до конца возлюбил их. По-гречески «до конца» слово «телос». «Телос» буквально «цель», «осуществление», «свершение». Слово «до конца» и по-гречески, и по-русски многозначно. До конца как полностью, высшей, полной любовью. Но еще один смысл слова «до конца». Он возлюбил их до смерти. Телос. До конца. До свершения. На Голгофском кресте он скажет в греческом тексте «тетелестай». Свершилось. Он возлюбил их настолько, что знал, эта любовь потребует его жизни. Какой там ноги вонючие? Нет, венец колючий. Какой там нагнуться неудобно? Нет, к кресту пригвоженным быть. Вот и что ему предстоит. Какой там унизиться перед учениками? Нет, взять на себя грех мира. Вот что предстояло ему в этот момент. И именно это он пытается открыть своим ученикам. Он знает еще одно. Он знает, что дьявол действует. И среди этих ног будут ноги предателя. Он знает это и все-таки готов служить им, этим людям. Знает он еще одну вещь, что Отец все дал ему в руку, и что он от Бога и шел, и к Богу идет. Он знает, что Отец все дал ему в руку, и этой рукой он будет омывать ноги учеников. Зачем? Чтобы они чистые были. Возможно, но кажется, это еще не все. Зачем? Чтобы показать пример смирения? Да, конечно. Но и это еще не все. Он показывает не только смирение. Он являет им прообраз своей жертвы. Он показывает им, что ему предстоит совершить ради них. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Иоанн, а вслед за ним и русский переводчик, постоянно путается во временах. Какие-то моменты идут в прошедшем времени, а какие-то вдруг в настоящем времени. В синодальном переводе переводчики решили это не сохранить, решили, что это ошибка Иоанна. Нет, это не ошибка Иоанна. Это напряженность действия, потому что в Священном Писании нет ошибок, потому что Священное Писание верно и богодухновенно до последнего слова, до последней буквы. 4 стих. Иисус встает с вечери и снимает одежду. И, взяв полотенце, он опоясался прошедшее время, затем льет ему воду в умывальницу и начал мыть ноги учеников и отирать полотенцем, которым был опоясан. Он являет прообраз своей великой жертвы. Он начинает служить этим людям. В тот момент, когда ученики собрались на вечерю, возникает неловкий момент, возникает неловкая заминка. Во второй главе Евангелия от Иоанна был брачный пир. Чего не хватило на том брачном пире? Не говорите аминь, а ответьте на вопрос. Вина. И Иисус приходит и дает вино. В 13 главе было то, что мы сейчас читаем с вами, «Тайная вечеря». Кого не оказалось, и этот вопрос куда сложнее, кого не оказалось на «Тайной вечере», кто должен был бы заниматься этим мытьем ног? Слуги или раба? Иисус становится этим слугой. Иисус становится этим рабом. В 19 главе, когда люди кричат, распни его, распни. Нету никого другого, кто мог бы понести на себе грехи человечества. Иисус становится этой жертвой. И вот в этой горнице воцаряется абсолютная, полная тишина. Иисус омывает ноги ученикам, а им сказать нечего. Они молчат. Петр последний, кому Иисус омывает ноги. Почему мы это знаем? Потому что в 10 стихе Иисус скажет, вы все чисты. Последним он подходит к Петру. И Петр не стерпел. Слушайте, если все промолчат, то ведь кто-то же должен сказать. Наверное, были вы на встречах христианских и не очень, когда все открыли рот от изумления, но никто не может набраться сил, чтобы что-то сказать. И вдруг кто-то встает и говорит, а почему? И люди ловят себя на том, что все они задавали себе примерно тот же вопрос, но никто его не озвучил. И Петр начинает озвучивать в своей петровской манере. 6 стих. И так подходит он к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, ты ли мне моешь ноги?» Ответил Иисус и сказал ему, «Что я делаю, ты не знаешь теперь, но поймешь потом». Петр задает вопрос, который на самом деле похож на вопрос Иоанна Крестителя из 3 главы Евангелия от Матфея. Помните, Иоанн Креститель говорит, тебе ли креститься у меня? Я должен у тебя креститься. Иисус, я не понимаю, что происходит. Почему меняются роли? Иисус говорит, пока ты этого не понимаешь. Буквально его ответ по-гречески, поймешь после этого. Поймешь после того, что тебе еще предстоит увидеть. Кстати говоря, это один из самых сильнейших аргументов, который убеждает многих библеистов в том, что здесь не просто пример смирения, хотя и он тоже, конечно. Иисус не отвечает на вопрос Петра. Что ты делаешь? Петр, Иисус говорит, ну я смирение проявляю. Нет. Иисус говорит, вот это действие будет понятно только в свете моего подвига, моей смерти, моего воскресения. Ты это еще не видел. Ты это увидишь. Служение Иисуса ученикам – это начало свидетельства о Его предстоящем воскресении, о Его предстоящем подвиге. Но Петр не унимается. «Не омоешь ты моих ног вовек», – говорит Петр. Ответил ему Иисус, «Если не омою тебя, ты не имеешь части со Мною». Служение – это не только начало благовестия, служение – это еще и знак сопричастности, соучастия. Петр настолько смиренен, как и мы с вами порой бываем смиренны, что он говорит, Помните, в 16 главе Евангелия от Матфея Иисус, он говорит, не будет этого. То есть не пойдешь ты на крест. Я этого не допущу. Иисус ему в этот момент скажет, отойди от меня, сатана. Петр говорит, не омоешь ноги мои вовек. Вовек, буквально и в вечности. От сего момента и до вечности. Ты не омоешь мои ноги. Иисус отвечает, слушай, позволь мне послужить тебе. Позволь мне, потому что иначе ты не будешь иметь части, по-гречески «мерон», не будешь иметь меры. В других переводах не будешь иметь наследства со мной. Если ты хочешь быть моим сонаследником, позволь мне послужить тебе, говорит Иисус. Павел напишет об этом в послании к Галатам, 3 глава. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского. Все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы и семя Авраамова, и по обетованию наследники. Иисус говорит, хочешь быть наследником? Позволь мне послужить тебе. В 4 главе послания к Галатам Павел продолжает, «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». И самое сильное, самое важное, самое серьезное в послании к римлянам, 8 глава, 16 стиха Павел скажет, «Сей да, самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу». Внимание! Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Служение как сопричастность. Христос говорит Петру, ты хочешь быть сопричастным? Позволь мне послужить тебе. Потом он пойдет дальше, но пока только так. Но служение это не только сопричастность, это еще и послушание. Петр не замолкает. Говорит ему Симон Петр, Господи, не ноги мои только, но и руки, и голову омой. Говорит ему Иисус, а мытого нет нужды мыть, разве только его ноги, но он чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предающего его, потому сказал, не все вы чисты. Петр готов принять служение Христа, но он говорит, слушай, давай уж все сразу. Давай уж сразу и ритуальное омовение. Потому что то, что он его просит, это уже не просто очищение ног. Это ритуальное омовение, как священники принимали. Омой меня целиком. Вот и мы порою говорим Христу, хорошо, я принимаю твое служение, и я готов служить тебе. Но сейчас я придумаю, как круто можно это сделать. Но сейчас я тут такое служение себе напридумываю, что закачаешься. Павел скажет об этом в послании к Колоссянам, 2 глава, 16 стиха, ну 17. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело, суставами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Иными словами, Бог говорит, как нам служить. Не мы сами решаем, а Бог решает. 23 стих. Это имеет только вид мудрости – в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Крестной смерти Иисуса Христа достаточно для нашего прощения и искупления. Никакое служение не может и не имеет права подменить ее. Если кто-то говорит, я буду служить людям, я буду служить Богу. И, может быть, Бог по этой причине посмотрит на меня и скажет: молодец. Нет, нет, нет. Не по этой причине. А потому что Он любит нас. Потому что мы принимаем крестную смерть Христа за нас. Когда же Он, с 12 стиха, когда же Он умыл их ноги и взял одежду свою и возлег снова, я думаю, Он сделал это в той же тишине. Он сказал им: знаете, что я сделал вам? Я предполагаю, что ученики про себя говорили: неа. Мы представления не имеем. Странно как-то. И вот тут выясняется еще более невероятная вещь. Только что они принимали служение. А им предстоит еще и служить, передавая это служение дальше. Вы называете меня учителем и Господом. И правильно говорите, ибо я действительно учитель и Господь. Итак, если я умыл вам ноги, я Господь и Учитель, и вы должны друг другу умывать ноги, ибо я дал вам пример для того, чтобы, как я сделал вам, и вы делали. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланец не больше пославшего его. Если вы это знаете, блаженны вы, когда делаете это. Не о всех вас я говорю, я знаю, кого избрал, но да исполнится Писание: едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою. Принимающие служение Христа становятся передатчиками этого служения. И дело тут даже не в ногах. Дело, во-первых, в том, что это тоже служение до конца, до смерти. Дело, во-вторых, в том, что и это служение главной целью своей имеет указать на Христа. Одна христианская миссия занималась кормлением бездомных на вокзалах. И их представителя спросили: зачем? Ведь к вечеру эти бездомные снова проголодаются. Зачем? Представитель этой миссии ответил: мы хотим указывать им на Христа. Мы хотим показывать им Христа. Мы говорим им о Христе. Джон Пайпер, известный американский проповедник, как-то использовал образ церкви как птицы с двумя крыльями. Одно крыло – это благовестие слова, Слово Божие, евангелизация, благовестие, проповедь. Другое крыло – это практическое служение. Помощь обездоленным, помощь страдающим, бездомным и так далее. Джон Пайпер говорит: птица летит, когда работают оба крыла. Потому что есть церкви, у которых одна из этих составляющих больше другой. Есть церкви, которые превращаются в богословские лектории. Есть церкви, которые превращаются в благотворительные общества. Но эти крылья не только должны действовать вместе, а наше служение Богу и служение людям призвано служить на самом одном теле, одной цели, чтобы люди узнавали, принимали Иисуса Христа. И наше благовестие призвано быть практическим. Служение не может подменить собой благую весть, потому что оно часть благой вести. Но благая весть предполагает, что каждый из нас несет служение, указывая на Христа единственный способ, который надлежало спасаться. Я знаю, что у нас мало времени, но отмечу здесь еще один момент. Иуда был среди тех, кому омывали ноги. Иисус омывал ноги предателя, о предстоящем предательстве которого из присутствующих там людей знал только Иуда и сам Иисус. Иисус ни разу не сказал: слушай, ты знаешь, а у тебя ноги пахнут хуже, чем у других, потому что от сердца у тебя воняет. Для меня загадка, что он делает в данный момент. Я могу предположить только одно. Бог посылает солнце, посылает дождь, посылает свою общую благодать на всех, на злых и добрых. Потому что он хочет, чтобы было покаяние. Не знаю, как вам, а мне тоже иногда хочется задаться практическим вопросом. Ну и что? А будет ли плод покаяния из этого служения? Среди учеников Иисуса был Иуда. Буквально через некоторое время, в этой же главе, Иуда уйдет в ночь. Иуда уходит, и мы читаем замечание Иоанна: а была ночь. Он уходит от света жизни в ночь, в которой ему вольготнее, ему удобнее. Но этот свет жизни в предпоследний момент, перед его уходом, касается его ног и говорит: я послужу тебе. Я послужу тебе. Я дам тебе шанс. И, наконец, служение – это то, что мы передаем. То, что мы передаем дальше. Служение – это наш ответ на призвание Христа. 19-20 стих. Иисус говорит: говорю это вам уже теперь, прежде чем сбылось, дабы вы уверовали, когда сбудется, что я есть. Обратите внимание, пожалуйста, на вот этот момент, что я есть, что я Господь, что я сущий. Истинно, истинно говорю вам, если я кого пошлю, то принимающий его меня принимает, а меня принимающий принимает пославшего меня. Я не хочу уходить в сентиментальность. Я не хочу с большой такой широкой улыбкой говорить: давайте посмотрим на нашего соседа справа, на нашего соседа слева, возьмемся за ручки и подумаем, как мы можем послужить друг другу. Конфетка – это хорошо, но от большого количества конфет диатез бывает, живот болит, да и другие болезни типа диабета от долгого употребления случаются. Не надо этого. Задумайтесь вот о чем. Как Бог хочет сегодня послужить через вас, вашему ближнему, вашему дальнему, вашему любимому, вами ненавидимому. Что Он хочет для этого человека сделать через вас, чтобы Его слава явилась, чтобы его жертва проповедовалась, чтобы его воля совершалась. Он пошел на крест ради вас и ради этого человека. Найдите на этой неделе этого одного человека, которому Бог хочет послужить через вас. Сделайте это ради Бога и ради Его славы. Это и будет ваше совершенно конкретное омовение.